Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на радио «Вера», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Наталья Кульева, координатор гуманитарной помощи в зоне конфликта, патриарший гуманитарной миссии, сотрудник Синодального отдела по благотворительности. Наташа, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Наташ, ты, можно сказать, каждый день на связи с утра до ночи, иногда ночью, и много раз была в зоне конфликта, много раз туда выезжала, чтобы организовывать там помощь, и недавно тоже была. И, можно сказать, ты в каком-то смысле такая мама Мариупольского нашего церковного штаба, который очень долгие месяцы работал и продолжает там трудиться волонтеры наши. Сейчас ситуация, понятно, меняется. Каждый месяц, каждый день фактически ситуация меняется. В разных местах нужна помощь, и ты с этим сталкиваешься каждый день. Первый вопрос, который я хотел бы задать. Вот прошли, получается, больше 2 лет, да? Ты с самого начала в московском штабе церковном работала, сейчас в основном в зоне конфликта. В тебе самой что-то поменялось за это время?
Именно благодаря тому, что я могу что-то делать руками с первых дней, это позволяет мне принимать ситуацию хоть как-то. Потому что когда мы только получили первые известия о том, что начали страдать люди, то вот состояние беспомощности, когда ты никак не можешь поучаствовать, оно максимально давлело. А когда благодаря тому, что я была волонтером в службе милосердия и помогала в больнице.
И... Это красная зона была, да?
Ну, это был паллиатив больницы святителя Алексея. Вот. И можно было... На тот момент шел набор вот как раз для добровольцев уже в новый проект синодального отдела вот в штаб помощи беженцам. И я ухватилась за эту возможность себя применить, потому что именно это, на мой взгляд, могло как-то помочь преодолеть эту ситуацию. Не бездействовать, а как-то участвовать.
Как я помню, там вообще ничего не было понятно. Описание вакансии было примерно там очень смешное, да? Какое там, как это было описано?
Там дословно было ненормированный рабочий график, стрессовая ситуация, минимальная зарплата, нужны люди завтра.
Отлично. Это март 22-го года, да?
Да, ну, собственно говоря, к сожалению, ну, как бы, такие вакансии у нас до сих пор остаются. Вот, ну, как бы, Северодонецк, нет связи, рядом выстрелы, работы с утра до вечера, мы вас ждем. Ну, это особенности нашей работы сейчас.
Ну, то есть, получается, погрузилась в полную неизвестность, да?
Не совсем, потому что конкретно на ту вакансию, которую я откликнулась тогда, на ту, ну, как бы на ту просьбу, это была организация работы гуманитарного центра, который бы помогал беженцам. У меня был небольшой опыт, недавний совсем, работы с гуманитарным центром у себя на приходе, мне пришлось его организовывать, и, ну, для меня это, мне казалось, что не составит труда, поэтому вот этот опыт можно было быстро переложить на центр помощи беженцам. Так и произошло, собственно говоря, вот 7 марта, когда открылся штаб, Владыка благословил нас, 2 первых сотрудников, и мы пришли на холодный склад, на котором возвышалась гора коробок с гуманитарной помощью, и вот первое, что мы делали, рассортировывали консервы, крупы, и буквально через 2 дня к нам пошли уже первые люди, которые, собственно говоря, получали эту помощь, и пошли люди, которые помощью делились. Ну, то есть вот включилась эта схема взаимной помощи, включились такие же люди, которые хотели что-то делать.
Слушай, ну, ты сказала, такие же люди, и вот интересно, ты озвучила, значит, специфическую вакансию, на которую откликаются, опять же, специальные люди, да, ну, то есть что-то должно быть в человеке, чтобы двинуться в эту сторону, принять этот вызов или не воспринимать это как вызов, а просто вот, ну, понять, что это мое. Как ты думаешь, что вот, ну, что лично тобой двигало, например, ну, помимо желания не быть беспомощной, да? Ну, для кого-то просто это может показаться легкомыслием, знаешь, или как-то...
Или безрассудством.
Безрассудством, да, какой-то, ну, как, знаешь, как наши дети говорят, слабоумие, отвага. Опасно для жизни, мало денег, много стресса, непонятный выхлоп даже с точки зрения там эмоциональной, не то, что материальной.
И много смысла.
Вот, вот про смысл расскажи, пожалуйста.
Да, и много-много смысла. Ну, конечно, наверное, все не происходит, происходит не просто так, и к тому моменту, когда вот началась специальная военная операция, для меня это был период поиска того, где я себя могу применить после ковида. У меня был период, когда я пыталась заниматься собственным проектом, и мне отчетливо очень не хотелось возвращаться в... У меня был опыт работы в большой коммерческой компании. Вот все, что угодно...
К прежней жизни.
Да, мы, все, что угодно, но не возвращаться в офис. Все, что угодно... Ну, не все, что угодно, но не туда. Ну, то есть вот я не знала, куда, но точно не туда. Я искала фонды, я искала вот ту область. Я ее даже, честно говоря, не могла для себя... ну, до конца как-то правильно, наверное,
обозначить,
да, да, вот, и...
Тебе хотелось чего-то такого, связанного со служением?
Мне хотелось смысла.
Не только с карьерой.
Да, мне хотелось... Карьера мне точно не хотелось, да, уже.
А
мне...
как это связано с верой? То есть это как-то было потом, после того, как ты уже вот церковилась, или это было совместно, как такой процесс обретения смыслов?
Нет, воцерковлялась я чуть раньше, когда дети были младшие, и это шло по нарастающей. Ну, то есть, когда я больше открывала для себя ценностей, настоящих каких-то, да, я понимала, что моя текущая жизнь не соответствует им. Вот. То, что я делаю, как я работаю, что я могу, ну, как бы дать людям, не соответствовало. И вот до ковида я уже, ну, вот, была попытка создать такой детский центр подростковый, в том числе православный, который бы, ну, вот, помогал деткам открывать какие-то ценности, в том числе евангельские, простые, семейные, человеческие. Вот, ковидный период внес свои корректировки в эти планы, и потом достаточно вот как-то гармонично вот Господь привел сюда, и ищите. Ну вот.
Но у тебя тема Донбасса и всего, что происходит вообще там...
До этого нет.
Ее не было в твоей жизни. Она вызывала у тебя какие-то противоречивые чувства? Я знаю, что очень многие люди, которые, ну, мало что об этом знают, с 2014 года в этом
да.
не участвуют, никак не следят. У них было много вопросов поначалу, и с началом СВО, и до, и после. Что происходит, и зачем это вообще, и как бы, что мы там делаем, и прочее, прочее, прочее. Но я понимаю, что я не про политику сейчас, а про то, было ли у тебя, ну, понимание, что твои смыслы могут лежать в этой плоскости. Вообще, куда я еду, зачем я туда еду, что там буду делать?
Нет, скорее это можно сформулировать как помощь людям. Ну, то есть некое служение, которое может принести кому-то пользу. Вот в этом видно, ну, как бы для меня в этом что-то очевидно. Если возвращаться совсем далеко, я по образованию журналист, и когда-то, вот, ну, я уже когда-то давно, когда только у меня был выбор профессии, я вот вспомню тогда, да, мне было важно делать что-то, что могло бы как-то повлиять на людей, могло бы как-то улучшить чью-то жизнь, вот, и, ну, вот потом в процессе жизни вот эти ориентиры как-то были, ну, вот куда-то как-то смазаны, куда-то утрачены. Ну, то есть, да, ты стараешься обращать внимание, быть хорошим человеком. Мы же все, ну, как бы, да, мы в целом-то все хорошие люди. Это если только разбираться, потом уже там какой-то бэкграунд. Вот, быть хорошим человеком, но казаться и делать что-то — это разные вещи. Вот, хотелось, вот в определенный момент хотелось действительно делать.
У тебя не страшно было туда ехать?
А я не сразу туда поехала. Это тоже пришло не сразу. Mm-hmm. Ну, то есть изначально это была Москва, это был московский штаб, это была встреча людей, которые только-только выбирались из подвалов Мариуполя. Это серые лица, это стеклянные глаза, это поток горя, поток невообразимых историй. Мы как соцработники, мы принимали людей. Это дети, это вот период у меня дочка заканчивала школу, и каждый раз, вот я помню, когда ко мне приходила, к нам садились подопечные, они садились с анкетами, я видела состав семьи. И каждый раз, когда я видела год рождения детей, сопоставимый с моей дочерью, у меня просто, ну, как бы опускались руки, потому что до
ты
этого...
Ты представляла ее
да,
на этом месте.
Да, ну, просто я... это не платья, это не аттестаты, это подвалы, это потерянные...
родители.
Родители, да. И вот, ну, там, вот эта тема, она тогда, в тот период, там, была максимально такой... глубокой, да, ну, вот то, что касалось детей. Поэтому период московского, ну вот работы в московском штабе, он был такой закалкой, да, набором вот этой толстой кожи, если можно так сказать, да, немножко, потому что, да, ты каждый раз, нельзя не плакать, когда ты разговариваешь с этими людьми, ты плачешь, но ты знаешь, что после придет следующий человек, и ты должен отдать ему что-то, чтобы поддержать, поэтому ты плачешь здесь и сейчас, ты передаешь человека там психологу дальше нашему, да, церковному, ты делаешь для этого, но у тебя должны быть силы встретить следующего человека, потому что мы в любом случае хуже, чем тебе. Вот. Поэтому, когда возник проект Мариуполя, он тоже рождался, ну, так вот, ситуативно. Добровольцы наши, больницы святителя Алексея, ездили в Мариуполь тоже ну, с первых дней, когда это было вообще возможно транспортно, да, когда еще были страшные обстрелы, когда город еще горел, но уже ребята тогда заезжали в больницу, помогали, и вот эта непрекращающаяся смена добровольцев, она с весны по лето перешла в осень, ребята выхаживали этих обгоревших, ампутированных старичков, у которых были тяжелые травмы, тяжелые потери, и больница вынуждена была ротировать пациентов, и в какой-то момент мы стали понимать, что эти люди возвращаются в разбитые дома, уже начинается зима, они просто замерзали. И вот тогда было принято решение, что мы должны помимо помощи медицинской сделать что-то в городе, чтобы помочь людям перезимовать.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с Натальей Кулиевой. Если у вас есть желание поддержать работу церкви по помощи людям в зоне конфликта, это можно сделать на сайте помочьвбеде.рф, это очень важно. Наташа, вот появилось такое решение у владыки Пантелеимона, у тех людей, кто ездил туда, кто это видел, и ты ведь, по-моему, не отправлялась с владыкой в первую поездку, когда он еще в феврале туда ездил и в марте. А тебе, можно сказать, так вот это дали, как, ну, в общем, да, это было неожиданно,
оно,
да, для себя?
Оно, ну, как бы это тоже, это пришло как послушание, от которого просто нельзя было на тот период отказаться, но по каким-то вот жизненным обстоятельствам я могла себе позволить, ну, поучаствовать в этом. Когда еще летом, вот когда работал штаб, многие добровольцы ездили в Мариуполь. Ну, то есть наши ребята из штаба, ну, то есть эти истории всегда были на устах. Они были рядом, но мне для себя, мне казалось, что это, ну, как бы, это не мое. Здесь я могу помочь людям, здесь я могу что-то сказать, как-то поддержать. Там нет, там госпиталя нет. Ну, как бы, это не моя мера. Ну, мне, по крайней мере, казалось, это не моя мера. И когда начали обсуждать проект Мариупольского штаба, нас вот коллега Наталья Шакура, да, мне так хотелось ее поддержать, потому что это, она так глубоко это...
Да, она так переживала, да, я помню, прям со слезами на глазах говорила.
Да, они когда вернулись и видели вот этих замерзающих людей, для нее это было настолько тяжело, и я говорю: Наташа, если надо что-то, ну, давай, там, да, у меня есть своя работа, но я готова тебе помочь что-то сделать.
Это, кстати, вот. Очень про тебя.
Слушайте, но для меня вообще вот это интересно, очень интересный такой, ну, как сказать, путь того, как эмоция, как сострадание, как даже, может быть, гнев, боль и горе утилизируются в экшен в какое-то полезное действие. То есть вот, потому что лейтмотив этих последних двух лет вообще в обществе очень многих людей, это желание, ну, не желание, а как минимум импульс. Надо что-то делать, надо что-то делать, надо что-то делать. И далеко не все доходят до делания, многие остаются на стадии истерики, там, не знаю, какого-нибудь побега или чего-то еще. Но мне ужасно интересно, вот что заставляет людей реально что-то делать. То есть, ну, ой, хорошо, вы увидели, вы столкнулись с какими-то ужасными вещами, и вы понимаете, что надо хоть что-то делать, чтобы внести свой вклад в то, что в мире стало чуточку больше света, но огромное количество людей как бы до этого не доходит, просто потому что думают, ну, а что я могу? А что вам позволило вот, ну, как бы эти шаги первые сделать? Какие инструменты вы использовали? Или это благодаря тому, что вы уже были в социальном служении и все было более-менее отлажено?
Ну, во-первых, наверное, все-таки, опять-таки, это с Божьей помощью. Ну, то есть ты оказываешься здесь и сейчас, у тебя есть выбор, делать так или делать иначе. Во-вторых, если можно так сказать, это, наверное, все-таки наш внутренний, не посчитайте некорректным, это наш внутренний эгоизм. Потому что спор о том, кому мы больше, кому больше нужна та работа, которую
кто
мы
ведём. Кто
больше
получает от этого, да?
Да, тот, наши подопечные или, тот, кто помогает. Или мы сами, потому что пережить это время легче, когда ты хоть в чем-то участвуешь. Деле, да, каком-то. Хоть в чем-то участвуешь. А когда вы говорите о том, что другие не могут себя применить, мне тогда в этот момент становится неловко, и мне кажется, что это мы мало распространяем информацию.
Да, сразу камень в мой огород Наташа кидает.
Да нет, нет, просто мне кажется, что это очень классный и наглядный пример, как твое желание, как твой, ну, как эти сильные эмоции, тот даже стресс, который ты переживаешь в виде чужого горе, видя какую-то страшную несправедливость, какое-то несчастье, какое-то непоправимое, кажется, непоправимое что-то, вдруг оказывается, что ты можешь что-то поправить. И ты просто берешь и делаешь. Вот мне интересно, как это работает, да? Как человек включается, выключает эмоции, включает, ну, там, не знаю, лишние эмоции, включает свои компетенции и начинает менять мир к лучшему.
Очень сложно удалить куда-то эмоции. Они всегда есть, их очень много. И они захватывают, и с ними непросто совладать. Но у нас свой инструмент, единственное, что может стабилизировать, да, у нас психологи работали в штабе, были волонтеры-психологи, но выгорали даже психологи. Если, ну вот, для меня один инструмент, и если я не причащаюсь, я не справляюсь, я не смогу с этим справиться. Вот, с Божьей помощью как-то получается себя держать в каком-то таком, ну, нестабильном состоянии, но, по крайней мере, возвращать себе как хоть какой-то ресурс, который позволяет действовать дальше. Вот. Есть инструменты, и сейчас мы ищем добровольцев на разные направления. Причем иногда кажется, а что я могу, ну, как бы, я ничего не могу сделать. Ну, то есть, я никогда не...
Я копирайтер, что я могу сделать?
Ты можешь сфасовать из привезенного груза продуктовый набор, потому что их нужно сотня.
И, каждый день.
Каждый день, да. И их нужно собрать, их нужно принять. Нужно...
Но копирайтеру конкретно еще можно в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности потрудиться, так что оставляйте свои заявки. Сайт помозебеде.рф, он не только для волонтеров-строителей и тех, кто хочет фасовать, но там же можно связаться с нами и помогать рассказывать про это, привлекать больше людей к этому.
Любые профессии применимы в тех делах, которые сейчас нужны. Очень часто подопечные, которым мы помогаем и здесь, и в зоне конфликта, они говорят о том, что важно даже там, не, ну, там, конечно, лекарства жизненно необходимые, продукты, вещи первой необходимости, которые с нашей помощью, вот, ну, как бы благодаря просто нашим ресурсам от одних жертвователей доходят до непосредственно адресата, да, это не наша заслуга, мы просто некий инструмент, да, мы связка в этой цепочке большой. Это, да, конечно, там, вот здесь и сейчас это может кому-то помочь накормить детей, обеспечить быт хоть как-то, но самое главное, мы, возвращаем веру в добро, и, человеческое достоинство, вот такие вот очень важные вещи, веру в людей, веру в то, что с бедой можно справиться, и, это ценно, мы теряем, вот, да, есть такая неуловимая история, там, в зоне конфликта, в городах нашего служения, в точках, где наши добровольцы, все становится чище, понятнее и правильнее. Там ценности, они виднее и они доступнее.
И понятнее.
И когда самое страшное, на самом деле, иногда не быть там, не видеть все это, а самое страшное иногда возвращаться. Возвращаться в контроль.
Да, именно прости, я хотела спросить, именно поэтому люди, которые хотя бы раз туда съездили, стремятся вернуться снова и побыть там какое-то время хотя бы,
да,
регулярно?
Отчасти, потому что мы в нашей повседневной жизни, ну, во-первых, мы, конечно, закрываемся, это нормальная какая-то психологическая защита, да, мы закрываемся от боли, нам тяжело видеть чужую боль, впускать ее в свою жизнь, и, ну, как бы, когда благополучно, это, ну, безопаснее, надежнее mm-hmm. для нас. Но мы в этом теряем на самом деле какие-то...
Смысл,
да,
суть
да,
жизни даже.
Ну, как бы мы теряем настоящих людей, мы теряем настоящих друзей. Мы вот этого вот не видим, а там это видно. Ну, как бы там все остальное отваливается. Там отваливаются какие-то ненужные развлечения, ненужные разговоры. Там отваливаются люди, которые не твои. Ну, как бы, а там их и нет. Ну, там...
Там все твои.
Другой, да, там все твои.
Да, об этом тоже говорили наши волонтеры-строители, волонтеры, которые занимаются ремонтом частных домов нуждающихся людей в Мариуполе, про вот это чувство настоящего, которое там присутствует, и удивительные там волонтеры туда отправлялись. Недавно мы в этой студии беседовали с космонавтом Сергеем Рыжиковым,
да,
который глава экипажа МКС из космоса, там, значит, руководит целым, ну, представляете, да, что это значит, и вот поехал в свой отпуск туда помогать. Такие люди удивительные, конечно, собирающиеся из разных точек страны под какому-то такому велению Божию, потому что, ну, так вот иногда объяснить даже сложно. Вот камерунец тот же, помнишь?
Да.
Камерунец, которому его жена рассказала о том, что он в Великом Новгороде живет. Ну, камерунец, православный камерунец. Mm-hmm. Как вы понимаете, не очень частое явление у нас в жизни. Вот ему жена рассказала, и он поехал там помогать. Пасху там встречал в Мариуполе на стройке у нас, восстанавливая дома инвалидов, пожилых. Насколько сейчас именно вот это направление строителей востребовано? И, может быть, ты немножко объяснишь, опишешь, вот страшно это, не страшно, что нужно знать, если ты хочешь все-таки как-то присоединиться.
Если мы вспомним Сергея Николаевича Рыжикова, то для любого человека, я еще раз повторюсь, у нас всегда найдется то, как, где он может поучаствовать и как он может себя применить. Если космонавт смог потрудиться на стройке, ну, как бы, мне кажется, ни для кого больше нет никаких преград. Вот. Среди наших добровольцев встречаются люди совершенно разных профессий, совершенно различного склада характера, культурных каких-то особенностей.
Ну да, помощь сейчас прямо там нужна именно, да, волонтеров-ремонтников,
значит,
если говорить про это направление.
Когда город был подвергнут Боевым действиям, да, боевым действиям, конечно, огромное количество жилого фонда пришло в негодность. И темпы строительства Мариуполя, они удивляют, радуют, это видно. Очень много многоквартирных домов уже за этот период приобрело такой свежий, такой праздничный вид. Но так как в Мариуполе очень много... число большое частных домов, с такой же интенсивностью вот эти маленькие частные проекты невозможно просто физически отработать, а там живут люди, там живут семьи. И там вот к 200, да, мы... Первая задача, с которой мы пытались со своей стороны справиться, это вернуть домам так называемый тепловой контур.
Чтобы, чтобы там просто можно было хотя бы
там находиться, чтобы крыши не заливало.
Мы вернемся к этой теме после короткой паузы. Если у вас есть желание присоединиться к помощи волонтеров, ремонтников в Мариуполе, это очень сейчас нужно и востребовано, особенно вот летом, в такое более теплое время, весной, летом. Можно сделать это, позвонив по телефону 8 870 70 222. Еще раз повторю, 8 870 70 222. Также очень нужна помощь денежная, финансовая на сайте помочьбеде.рф. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рублинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Наталья Кулиева, координатор гуманитарной помощи в зоне конфликта, патриаршей гуманитарной миссии, сотрудница Синодального отдела по благотворительности. Мы в первой части программы начали говорить про волонтеров-ремонтников Мариуполя. Наташа, я хотел бы уточнить, получается, частный сектор – это то, где конкретно вот нужны руки, нужны люди. И, как я понимаю, это в основном пожилые и те, кто не может сам отремонтировать свое жилье, да?
Эти да. Люди, как правило, город выделяет стройматериалы уже по определенной схеме на каждый дом, но если это семья там с инвалидами, если это мама с детками одинокая, они ничего не могут делать собственными руками, это невозможно. И здесь вот приходят на помощь наши добровольцы, юристы, ученые, космонавты, любой мужчина и даже женщина, потому что у нас было несколько женских бригад, которые
ну,
тоже...
Ну, они, по-моему, как повара могут тоже помогать, да?
Я видела девушек на крыше.
Да.
Которые даже...
Ничто не скрылось от твоих глаз.
Да. Есть совершенно... Во-первых, есть реально подготовленные девушки, имеющие профессию, а есть просто девушки, которые готовы не бояться какой-то вот работе в бригаде, потому что это все-таки бригадная работа, да, никого одного не отпустят. У нас всегда есть руководитель, прораб, который знает проект, который может скоординировать работу, работу на месте, вот, и мужчинам, и женщинам найдется в Мариуполе работа, даже если вы никогда не держали молоток в руках. Главное дело, чтобы вы могли работать в команде, вы готовы были к какому-то физическому активному труду. У нас иногда очень просятся пожилые люди, говорят, мы готовы.
Ну, как за 70?
И за 70 тоже.
Ничего себе.
И за 70 тоже. Мариуполь не единственный город, где сейчас работают волонтеры, и очень многие благодарят нас за то, что у нас нет этого возрастного жесткого ценза, и мы можем дать людям разного возраста применить себя.
Я помню, там одна была история про какого-то волонтера, который поехал, он достаточно пожилой человек, и его отпустила все-таки, скрипя сердце, его жена, он поехал, а после этого не мог, вернувшись уже домой, не мог долго оставаться, можно сказать, в свободном тогда, в стороне, и очень хотел, рвался, и у него, по-моему, то ли инфаркт случился, то ли что-то, но это какая-то была история, что ему, как бы он в итоге оказался на больничной койке уже потом, да,
вернувшись домой.
Вернувшись домой, да, потом. И несмотря на то, что там какой-то период восстановления должен быть и все, и несмотря на то, что родные были против, он что-то, какую-то легенду придумал, все равно куда-то там, и, по-моему, еще раз, да, он вырвался,
ну,
или рвется, да?
Рвутся, и если у людей нету какого-то обременения такого очевидного, да, кто-то ведь ездит просто в 7 дней своего отпуска, кто-то подгадывает, берет, чтобы можно было ненадолго съездить, у кого-то, ну, более свободный график. И если нет такого обременения, очень часто люди стараются вернуться в хорошей-то физической форме или нет. Мы чувствуем ответственность какую-то свою. Ну, ты понимаешь, что там нужна помощь, ты понимаешь, что ты там полезен, ты понимаешь, что... Конечно, это... Ну, вот мы с батюшками говорили, да, кто у нас там служил, кто... Важно, ну, нам как, да, как православным людям следить за собой и ловить вот эту грань. Ты помогаешь, ты хороший.
Чтобы не зазнаться.
Да, ты же хороший. Ну, как бы ты хороший, и тебе от этого, ну, как бы, да?
Начинаешь свысока смотреть на
остальных. Не то, нет, даже не свысока. Ну, свысока – это отдельно, да, отдельный процесс, который тоже... нет, просто... ты этим питаешься, тебя, ну, как бы, ну, ты чувствуешь себя хорошо, ну, как бы, значимо немножко, вот, и мы с батюшками обсуждали, что это нужно себе в себе ловить, потому что, нет, мы там во славу Божию, ну, как бы, вот мы когда инструктируем добровольцев, да, я всегда говорю, что мы там не для того, чтобы разобраться, кто прав, кто виноват. Мы там для того, чтобы умножить что-то хорошее, а не разбираться, откуда пришло плохое.
Вот. Это очень важный посыл, на самом деле, что мы рабы неключимые, да, как по евангельскому слову. Мы сделали только то, что Господь повелел нам. Да, мы не сделали что-то грандиозного. Просто мы христиане.
А если нам от этого хорошо, что плохого?
Но главное дело, чтобы это не было какой-то самоцелью, да, потому что все-таки большая цель – это все-таки послужить.
Ну да, то есть, грубо говоря, если тебе от этого, может быть, даже ты преодолеваешь себя, там, грубо говоря, тебе там не супер хорошо даже, это не симптом того, что ты не на правильном пути, скажем, да? Давай напомним, проживание, питание, проезд, это все...
Давайте так, если быстро и в общем, есть несколько направлений, где могут применить себя добровольцы, вне зависимости от тех городов, где организована помощь. Это помощь в восстановлении домов, ну, в ремонте, те или иные работы любые. Это так называемая адресная помощь, это связано с социальной работой. Узнать, какие проблемы у подопечного, проверить, так ли, ну, как бы он нуждается и в чем конкретно, собрать эту помощь, сформировать, помочь по хозяйству, помочь с медицинскими вопросами. Это помощь правового характера, потому что в зоне конфликта есть много проблем, связанных с тем, что люди не в социальной структуре государства находятся пока, и сложности с получением пенсии, выплат. И здесь мы тоже приходим на помощь, организовывая для людей, вот, помогая им социализироваться. Это помощь в госпиталях, опять же таки, не специализированная, то есть широкого профиля, где-то нужно помыть палату, где-то перевести больных, где-то помочь в пищеблоке, почистить картошку на все отделение, потому что больных надо кормить. А где-то перестелить кровать. То есть вот эти вот такими большими мазками направления работы, где вы всегда можете себя применить. Во всех направлениях мы организуем доставку добровольцев из Москвы в зоны служения, Донецк, Севердонецк, Мариуполь. Мы организуем проживание на месте, мы организуем работу координаторов, то есть это всегда старшие, которые раздадут задачи, которые проследят за вами, которые помогут вам сориентироваться. И вот это все вы всегда можете, мы применить себя. Это не страшно. Да, конечно, некоторые города – это не курортные зоны, и слышно фронт. А иногда и видно его.
Ну, в Донецке прям стреляют. Да. Прямо это действительно особо опасное сейчас. И Северодонецк чуть менее, наверное, опасность. Донецк самое опасное, Мариуполь совсем не опасное, потому что там очень далеко линия фронта, да, и поэтому каждому, в зависимости от того, как, кто, куда, кого отпускает семья, да, и как, какое желание
к
есть,
чему
можно...
готов человек, да, как он найти. К этому относится сам, а как относится к этому семья, мы можем договориться о том, какое направление служения для вас будет.
Как записаться?
8 800 70 70 222. Это всегда доступная линия связи телефонная. И сайт, о котором мы сегодня уже неоднократно говорили.
Помогбеде.рф. Там не только есть возможность пожертвовать денежку, а денежка сейчас очень нужна на всю эту грандиозную, масштабную такую помощь, да. Там же есть все контакты по всех городах, если человек хочет записаться, вот помогать конкретно в Донецке, либо стать волонтером-ремонтником. Все есть анкеты, можно зайти, найти всю информацию, заполнить анкету и уже готовиться к поездке.
Я хотела сказать, что если вы уже там заполнили анкету, ожидайте, что с вами свяжется наш куратор, куратор добровольцев, проведет некий инструктаж. У нас батюшки, которые разговаривают, формируют группы. Мы, конечно, должны рассказывать людям все особенности служения, потому что иногда наша восторженность, наше такое желание спасти мир, оно не совсем
уместно.
Да не то, что уместно.
Подводит.
Ну, это немножко романтические, романтические такие представления о том, с чем придется столкнуться, потому что чистить картошку – это не совсем романтика, но это то, без чего не обойдется.
Ну да, я помню, как Ира Худякова рассказывала, что для нее было самым сложным. Она уже была в Мариуполе, была где только не была она, в разных точках, в больницах, госпиталях, адресная помощь, вот в нашем штабе работала там, везде. Но самое сложное для нее было таскать воду в Донецкой больнице Калинина, да? Или это Калинина была, да?
Ну,
да. Потому что там с самого нижнего этажа на самый верх, и каждый день по очень много тонн.
А в больнице нет воды. Ну, как бы не для бытовых нужд, хозяйственных, да, и, ну, как бы без этого никуда не деться. И вот этот труд, который облегчит работу персонала, который очень долго уже в такой стрессовой ситуации, очень тяжело персоналу на месте, да, если мы говорим о больницах, они постоянно под обстрелами, они постоянно находятся в состоянии ожидания чего-то плохого. И вот наша подмога, наше участие, оно растапливает сердца и помогает людям, опять же таки, даже не напрямую пострадавшим, да, а просто живущим там своей обычной жизнью, как-то ощущать стабильность и как-то проще проживать этот период.
Расскажи про новые центры помощи, которые вот открылись в новых регионах.
Помимо...
И как мы можем там тоже поучаствовать, как кто-то, если захочет, может помочь, чем-то поддержать?
Ну, если говорить о Донецке, да, то приоритет мы сейчас выстраиваем вот в той самой адресной помощи, когда не какой-то большой объем груза, да, раздается там без разбора. Всегда можно, всегда, даже в любом московском, подмосковном городе, да, можно там, не знаю, привезти машину хлеба там или подгузников детских и раздать его. Все равно это, ну, как бы...
Востребовано будет.
Ну, как бы, кому надо, кому не надо. Вот. Наша задача сделать эту помощь максимальной и эффективный. То есть наша задача найти такие потребности у людей, которые они не могут кроме нас никак реализовать. И складываются на самом деле совершенно удивительные порой истории с этой адресной помощью. Вот у нас последний раз мы формировали машину, которая по нескольким городам должна была проехать. И, во-первых, сами вот сами благотворители, они возникают. Ну, это тоже не первый раз, когда надо, приходит человек с тем, что надо. Вот. Мы грузим машину. Один доброволец говорит, а у нас медицинская кровать специализированная с подъемником есть, никому не надо. Ну, вот не было у нас в списке там кровати. Ну, не было. Но у нас буквально за день до этого был представитель фонда деток-инвалидов из Харциска. Я звоню, говорю: Наталья, вот у нас есть инвалидная как такая вот специализированная медицинская кровать. Говорю: конечно, надо. Есть у нас несколько семей, которые ждут этого. Угу. Мы загружаем тут же кровать. А, тоже следующий случай. Прям, ну, вот они цепочкой идут. А, ну, это необычно, да, это не продукты, не лекарства. Пишут: дорогая барабанная установка, электронная, дорого стоит. Может быть, на новых территориях куда-то в музыкальную школу. И тоже, ну, там, вот тут же есть контакт, я переспрашиваю. Мне пишут: очень надо, лечебница для деток, реабилитация, мальчик с шизофренией пишет музыку, и это очень поможет, ну, как бы в процессе его реабилитации. Обалдеть. Грузим барабанную установку. И обратные, например, случаи. У нас есть там таблицы, реестр, куда мы заносим просьбы, да, от подопечных, адресные какие-то. И у нас там висел, ну, как бы совершенно вот одно дело, когда просится там стиральную машинку, холодильник, ну, как бы быт разбито, все потеряно, средств нету. И это понятно. А у меня висел кислородный концентратор. Я даже не знаю, как он выглядит, кислородный концентратор. И здесь...
Это чтобы дышать, да?
Да, это помогает людям с болезнями легких. И здесь мне там просто фотографию присылают в Телеграм. Наташа, нам тут передают, не понимаю, что с этим делать. Я смотрю,
что за предмет?
Кислородный концентратор.
Серьезно?
Я говорю: не поверите, мне надо. Ну, то есть, ну, это такие вещи, которые, ну, вот, удивительные, забавные где-то, но вот совершенно... В нашем смысле мы понимаем, откуда они, да, берутся. Вот. И сейчас наша задача, ну, мы вот для себя как-то в большей степени ставим ее прорабатывать вот такие вот адресные просьбы. Конечно, где-то это вопрос там инвалидных колясок, специального какого-то оборудования, для кого-то прохождение лечения. Мы сейчас организуем реабилитацию детей, тоже инвалидов, которые, к сожалению, пока тоже в рамках вот не устоявшихся работы еще в новых регионах системы здравоохранения в полной мере не могут получать ту помощь врачебную, которая им необходима. А где-то, ну вот где-то это такие очень поддерживающие жизнь, да, вещи, предметы, вот, а где-то это барабанная установка.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Натальей Кулевой про помощь церкви в зоне конфликта. Очень нужна там и ваша помощь. Это можно сделать на сайте помощьбеде.рф. Нужны пожертвования. И если вы хотите стать волонтером, волонтеры сейчас очень нужны, особенно волонтеры-ремонтники, можно записаться и на сайте помощьбеде.рф, и позвонив по телефону 8 800 70 70 222. Наташа, вот мы в первой части программы начали говорить о том, что без эмоций очень сложно это все воспринимать. Эмоции все равно в нас есть, даже если мы самый крепкий социальный работник или психолог. Я помню, один священник мне рассказывал, у него приход в одном достаточно большом городе на кладбище, и клирики, которые там служат, по 30 отпеваний там за день, они, чтобы их не видели, уходят в алтарь, когда несколько служб провели, уходят в алтарь и просто там, чтобы никто не видел, просто тихо плачут. У тебя, я так понимаю, этот опыт проживания эмоций на таком пределе был неоднократно. Я сам был свидетелем, когда общался с тобой после первого твоего возвращения оттуда, из зоны конфликта. И я так понимаю, что, наверное, самым сложным, да, для тебя было вот развертывание в Новый год Мариупольского штаба тогда, да? Или это было еще что-то там наложилось?
Ну, во-первых, Мариуполь зимой, когда там нету света, город разбит, и я никогда с этим не сталкивалась. Да, это был мой первый опыт, и я никогда этого не видела. Я обычный человек, который жил обычной жизнью. Все, что за гранью человечности, или, по крайней мере, может показать результаты этой бесчеловечности, оно поражает, оно истощает, и здесь никуда не денешься. В Мариуполе было темно, холодно. Холодно и темно. Это был город разбитый, это был...
22-й город, да?
Город без света, да. Да, с 22 на 23 мы Новый год провели в Мариуполе. Но, ну, опять-таки, да, если я ловила на мысли, что там, когда нам отключали воду или свет, когда там в нашей квартире, где мы жили, там мы мерзли, я понимала, что это нас хотя бы чуть-чуть приближает к тому, что здесь пережили люди. Ну, то есть, и это позволяет нам разговаривать с ними на каком-то, хоть чуть-чуть на одном языке, потому что, утешать, не зная этой боли, это какое-то лицемерие иногда, да, и вот то, что мы могли хоть чуть-чуть вот в этих бытовых каких-то условиях, да, почувствовать то, как люди, горожане, мариупольцы сейчас себя чувствовали. Отчасти это было даже, наверное, хорошо, да, то есть это нашу сокращало дистанцию между нами, но... И еще, ресурс — это люди, любые, да, те вот добровольцы, с кем приходится работать, потому что это удивительные знакомства. И это сами подопечные, которые... У меня был случай, пришла очень интеллигентная такая маленького роста женщина, она начала со мной когда говорить, у нее была удивительно поставленная речь, меня это сразу привлекло как-то внимание, но было понятно, что это очень образованный человек, глубокий, и она рассказывает, и, я уже на тот момент понимала вот эти все бюрократические сложности с документами, которые приходится людям преодолевать, вообще вот ужас того, что ты можешь в одночасье там остаться без жилья, проблему того, как люди, эвакуированы. Это, иногда говорят, а почему люди не уезжают? Там Белгород сейчас, да, почему люди не уезжают? Потому что там твой дом, да, вот. А когда их вывозили вглубь страны, особенно стариков, привязанных к быту, к какому-то своему...
Рвались обратно.
Конечно, да, они рвались
даже
обратно.
Даже несмотря на то, что у них может быть дом без крыши, там, и так далее.
Вот, и вот эта женщина сидит, я вот уже знала все эти вот подводные камни, и она рассказывает мне о том, вот дословно фраза была следующая, я перевела над собой эксперимент, как долго я смогу так выжить. Она оказалась по профессии психиатром, и у нее был разрушен полностью дом, попал в многоквартирный, их засыпало с соседями, они смогли выбраться, их эвакуировали, у нее сгорели документы, она в одночасье осталась никем в нашей вот устроенной жизни. Я всегда тоже всем говорю, попробуйте, там, вы едете в аэропорт и забыли дома паспорт, вас никто не посадит на самолет, mm-hmm. Все, вы остаетесь.
Вас не существует.
Да. А тут вас нет вообще ни в городе, ни в доме. А у нее нет родных, да, у нее нету близких. И вот она, этот пожилой человек, вот, и она с прямой спиной сидит напротив меня и рассказывает, вот здесь я отсудила, вот это я... Я смотрю, я понимаю, что эта женщина, она настолько сильнее нас всех вместе взятых, пройти через это одному... доказывать что-то, когда у тебя за плечами нет никакой опоры, и у нее не было своих вещей, только то, что пожертвовали, да, там не было своей крыши над головой, только туда, куда позвали, вот, и она вернулась из этого ПВРа, восстановив какие-то документы, и она пыталась обосноваться обратно в своем городе, и вот эта фраза, я провела над собой эксперимент, как я смогу выжить так. Это не мы, и ты понимаешь, что тебе есть на кого ориентироваться, и наши проблемы, наши какие-то неурядицы жизненные, вот по сравнению с этим, ничто.
И перестаешь себя жалеть, да?
Да.
Да, это, мне кажется, очень такая жизнеутверждающая история, которая показывает пример такой стойкости. И вот ты начала говорить про то, как было тяжело, но мне кажется, что пример той любви, которую дают волонтеры, ее передавая от Господа, да, всем тем, кто страдает, кто нуждается, это все действительно меняет многое в этом мире. И, насколько я знаю, есть даже удивительные истории, можно сказать, чудесные личные истории. Одна история мне особенно запомнилась, это история про Давида и Софико. Таня, ты знаешь тоже, наверное,
да,
эту историю.
Которые поженились,
которые поженились, да, очень. Давид, да, из, да, Киева, Софико, да, из Москвы, они друг друга толком не зная, познакомились в интернете, а потом в Мариуполе встретились. Я так понимаю, что в твою смену как раз, когда ты была начальником там Мариуполя штаба, непосредственно на земле, да, или не твоя была
ты
смена?
Ты намекаешь, что это еще неплохой способ найти вторую половину.
Как-то угадала. Да, мне кажется, что вообще вся эта ситуация, она может быть для некоторых людей действительно возможностью...
По крайней мере, найти единомышленников.
Да, да. И я расскажу эту историю. Давид и Софико, они встретились в Мариупольском штабе и начали помогать.
Молодые ребята.
Да, молодые ребята, да. Он из Киева приехал, из Академии Киевской. Она из Москвы, и сейчас они поженились. И сейчас
чудесная дочка.
У них уже дочка, да. А Давид, он уже отец Давида.
Рукоположился,
да, он служит в Донецке, да.
А Софико,
да, да. Удивительная совершенно история. И я так понимаю, что она не единственная, да, Наташа?
А, знаете, я слышала от добровольцев Красной зоны, от девушек многих, что, ну, как бы от свободных девушек, они говорили между собой в свое время. Красная зона – это для слушателей, кто не знает, это так называются отделения ковидные, больничные. И для нас Красная зона – это те отделения, в которых вот добровольно приходили служить люди, помогая лежачим там тяжелым больным. И вот в эту красную зону ходило очень много людей, и девушек, и молодых людей. Ну, то есть это и сестры, и медбратья были ребята. И вот девушки говорили, что в красной зоне надо искать мужа, потому что если он так за этой бабушкой ухаживает, ты представляешь, как он будет беспокоиться и как он будет заботиться о тебе. Вот, конечно, добровольческое служение и, ну, как бы, я уже говорила, да, что там видно человека, там туда, если тут, ну, там, если оказываются там люди, значит, они уже на какой-то, на одной волне, да, и туда не едут люди.
Случайные.
Случайные, да, это все равно сужает, да, какой-то, сужает поток людей, которые по-разному думают. Там в большей степени люди думают одинаково. И, конечно, да, у нас было несколько случаев уже, когда люди находили и среди наших строителей, находили себе вторые половины, с которыми проще идти по жизни. Да, такие случаи были.
Да, и дай бог, чтобы все это складывалось и дальше хорошо, потому что, конечно, добровольчество – это особое такое призвание. Мне кажется, оно сейчас особенно востребовано. Давай еще раз напомним, телефон, по которому можно записаться в добровольцы и в зоне конфликта, да, прежде всего.
Да, наши операторы на горячей линии милосердия 8 800 70 70 222 всегда примут вашу заявку, проконсультируют вас, проанкетируют, и вы сможете претендовать на то, чтобы тоже помочь в одном из городов зоны конфликта простой работой, применить себя, помочь людям, которым гораздо тяжелее, чем нам сегодня.
А здесь, в Москве, есть какие-то еще возможности для помощи?
Да, конечно. Это, кстати, тоже очень важно. Мы всех добровольцев, которые стремятся помочь на Донбассе, в Новороссии, я вот всегда, когда собеседую, спрашиваю, почему туда? Ну, как бы, И это тоже позволяет, кстати, отсеять вот эту романтику, mm-hmm. ну, потому что там вот надо все-таки соизмерять какие-то силы и возможности. Очень много беженцев мы встречаем здесь, в московском регионе, так как пункты временного размещения, то есть это центры, где людей селят на постоянной основе, да, эвакуированных, в Москве их нету, но есть очень много людей, которые приехали сюда и живут самостоятельно, и московский штаб помощи беженцам, вот он отпраздновал недавно 2 года, в марте, он продолжает свою работу каждодневно. Да, mm-hmm. это вот самая тоже такая удивительная черта работы штаба. Не было с 7 марта 2022 года в штабе помощи беженцам в церковном не было ни одного выходного. Никакие праздники, мы не закрываем двери для людей. Каждый день мы встречаем тех, кому нужна помощь здесь.
Ну, это главная точка помощи Москвы и Московской области, как я понимаю. Да. И здесь нужны люди, нужны тоже помощники.
Да, и любой доброволец, который для себя ставит задачу, а чем я могу помочь, вы можете помочь здесь, вы можете научиться здесь, вы можете посмотреть здесь, как мы помогаем. Если вы сомневаетесь, если вы еще не готовы для себя однозначно принять решение, что там я поеду вот завтра на Донбасс, да, я поеду в Мариуполь, и не обязательно, ну, как бы делать такой решительный шаг сразу, можно помочь здесь, и это тоже горячая линия 8 800 70 7222, и тоже запись на собеседование, ну, уже в московский штаб помощи беженцам.
С 18 лет?
Вы знаете, у нас фасовали пакеты, и особенно на... Очень часто, ну, как бы это мера воспитания, отчасти...
Родители с детьми приходят?
Приходят, да, нередко приходят. Вот, а я... И это радостно видеть. Это радостно видеть, когда готовы помогать, готовы включаться, вот... Поэтому из 18 у нас нет ограничений. Главное дело, желание помогать. Возраст здесь уже не так важен.
Наташа, у нас осталось очень мало времени. Что бы ты хотела сказать на вопрос, зачем? Зачем включаться в помощь сейчас? Зачем это нужно?
Ведь в мире столько зла, и от этого все равно все плохое не закончится.
И мы так мало можем.
Да.
Это не моя мысль, но я ее проживаю постоянно. Вокруг нас существует вот этот баланс хорошего и плохого. И очень часто в жизнь хороших людей приходит зло. Мы с вами, да, свидетели этого. Неожиданно, много, страшно. И возникает вопрос, почему? Почему в жизнь хороших людей приходит зло? И что с этим делать? Потому что не всегда хорошие люди своими делами перевешивают. Мы можем возмещать этот баланс. Мы не искореним зло, но мы можем постоянно тем, что мы делаем...
Мы можем увеличивать количество добра.
Добра, да.
Это очень хорошая мысль для... финала. Это действительно, мне кажется,
весь
очень воодушевляюще.
Весь вопрос в оптике, да? Смотря на что ты настраиваешь свой фокус.
Точно. Мы сегодня общались с Натальей Кульевой. Это координатор гуманитарной помощи в зоне конфликта Патриаршей гуманитарной миссии, сотрудница Синодального отдела по благотворительности. Наталья, спасибо большое. Если
спасибо.
У вас есть желание присоединиться к помощи, надеемся, что этот эфир способствовал этому. И слова Наташи тоже как-то вас тронули. Меня, например, тронули. То можно это сделать, позвонив по телефону 8 870 70 222. Сейчас особенно нужны волонтеры-ремонтники. И также очень нужны пожертвования. На сайте помочьбеде.рф можно оставить свою маленькую лепту, внести в большое церковное дело помощи. Спасибо большое.
Присоединяйтесь к нам, становитесь делателями. Я тут Туларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».